Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема, она достаточно серьезная. Мы знаем, что Всевышний слышит наши молитвы, и про это мы говорили на предыдущих занятиях. И это одна из основ нашей веры. Всевышний не нуждается в посредниках. Как же объяснить то явление, что многие во время сложностей или болезней идут просить благословения у праведников или просить у людей праведных, чтобы за них помолились? Ведь мы не нуждаемся в посредниках. Наоборот, это показывает, может быть, даже с какой-то стороны наше недоверие к нашей прямой связи со Всевышним. Это серьезный вопрос. Мы вообще имеем, мы знаем, что есть возможность также молиться о других людях. И каким образом это работает? Сегодня мы попробуем разобрать механизм, ответить на эти вопросы. И в завершении мы разберем второе благословение Шмона Эсре, как, в принципе, мы и начали с самого начала этого цикла. Итак, я хочу привести слова одного из виднейших еврейских мыслителей Средневековья, Рабби Йосеф Альбо. Он написал книгу о Икарим. И он объясняет нам, почему молитва, она может изменить вообще то, что даже предначертано. Каким образом это работает? Ведь если человеку полагается получить какую-то долю страданий, в принципе, он должен ее получить. Как молитва, она помогает это аннулировать? И он говорит так. Он говорит, что если человек молится и обращается к Творцу, то уже сама молитва, она делает его лучше. То есть, если до молитвы ему полагались какие-то мучения, сложности, проблемы, то после молитвы он уже другой. Молитва его исправила, молитва его подняла на другой уровень. Соответственно, да, молитва помогает. Почему? Потому что до молитвы это один человек, после молитвы это другой человек. Другому человеку уже не полагаются сложности и мучения. Приходит один из крупнейших раввинов того же периода, его звали Рабби Яаков бен Хавив. Он был из изгнанников, тех, кого изгнали из Испании во времена инквизиции. И он тот, который, в принципе, был из первых раввинов крупной общины в городе Салоники в Греции. И он спрашивает, я не понимаю. Тогда, если кто-либо молится о других людях, как же молитва другого человека может помочь? Если Сефер Айкарим объясняет нам, что молитва поднимает меня на другой уровень, и я сейчас другой человек, и мне сейчас не полагаются эти мучения, то когда другой человек молится, как-то меняет меня. Меня это не меняет. Я тот же, кто я и был. Другой человек молится, да, он молится, но как это может помочь в соответствии с основой, которую сказал Рабби Йосеф Альбо, это непонятно. Ведь я тот, кто был, тот и остался. Почему здесь молитва, она может что-либо изменить? И есть очень интересный ответ, который тоже написан в наших книгах, это уже более поздняя эпоха, Амир ле Улам, пишет такую вещь. И эта вещь уникальная. Мы знаем, что есть суды, и есть конституции, и есть в разных странах это по-разному устроено, но в любом случае человек, который что-либо нарушил по закону, получает наказание. Когда местный суд, он выносит ему приговор, так они очень-то считаются с тем, что у него есть жена или дети. Если обвиняемому полагается 12 лет тюрьмы, он таки должен отсидеть 12 лет. То, что страдает его жена, то, что страдают его дети, родители, знакомые, да, это как бы издержки, да, как бы тут мы ничего не можем поделать, он нарушитель, ему полагается, и так это работает. Теперь, когда мы говорим о суде Всевышнего, если Всевышний постановил что-либо, так тут это работает иначе. Если кому-либо из близких или окружения человеку, о котором сейчас идет речь, да, ему сейчас полагается какое-то наказание, допустим, кому-то из близких или из знакомых и не полагается вот эта вот неприятная ситуация, когда их близкий друг, знакомый страдает, то никогда Всевышний этого не приведет. То есть любое наказание, которое человек получает в этом мире, все рассчитано до деталей. То есть все те, есть разные уровни близости, да, есть жена родителя, а есть знакомые, которые, может быть, из газеты узнают, и им тоже будет неприятно, но не на таком уровне, как у близких, да, это все рассчитано. Если кто-либо из широкого круга знакомых не должен получить эти вот неприятные ощущения, да, эти неприятности, связанные с болезнью конкретного человека или связанные с его наказанием, Всевышний это никогда не будет приводить. Таким образом, говорит Амейрил Олам, что если мы сейчас обращаемся к кому-либо, да, и этот кто-либо, он скажет, мой друг, он молится обо мне, он молится о моем здоровье, он молится о моем благополучии, значит, если он молится, ему не безинтересна моя судьба, ему важно, чтобы я был здоров, и тем более, если это близкие люди или люди, которые действительно любят и уважают, им важно, чтобы со мной все было хорошо. Таким образом, получается, что Всевышний, он устранит эту неприятность для того, чтобы тот, кто обо мне молится, чтобы он от этого не страдал. И это уникальная вещь. Поэтому мы сейчас не говорим о праведниках, о праведниках будем говорить дальше, но мы видим, что бывают ситуации, к сожалению, когда кто-то переживает тяжелые моменты в своей жизни. И мы молимся о других людях. Можно прийти в синагогу и увидеть, что висят имена, где кто-либо просит помолиться о его родителях, которые сегодня, может быть, плохо себя чувствуют, кто-то переносит операцию. Всегда в синагогах есть имена, и люди просят о ком-то помолиться. Мы молимся о других людях, мы знаем, что есть особая сила у молитвы в миньяне, да, когда человек болен, и собираются люди в миньяне, и они молятся о его здоровье. Есть у этого огромная сила. Есть интересный отрывок в Торе, в последней книге Дворим. Там написано так, я сразу говорю вам в русском переводе, там во славу Всевышнего, это глава Аазину, там говорится «твердыня совершенно его деяния, ибо все его пути правосудны». Там говорится о Творце этого мира. Там написано, что Бог верный, и нет у него несправедливости. То есть на иврите звучит «кель эмуна вен авель». Авель – это даже несправедливость, это можно перевести как подлость. Нет подлости, нет несправедливости. Само собой, да, мы говорим о Творце, да, который является абсолютом правосудия. Зачем нам Тора должна подчеркнуть, что нет, тут нет несправедливости? Само собой, нет. Тора не говорит нам лишних слов. Так Раби Илья Лупьян, он говорит, что тут как раз вот эта идея и заложена, да, что даже когда Всевышний вершит правосудие, кому-то полагается сейчас пережить какой-то период, не самый приятный период в его жизни. Но если кто-то из этого тоже будет мучиться, а ему это не полагается, да, это будет близкий или ребенок, или близкий-близкий друг, или кто-то даже может быть какой-нибудь сотрудник на работе, этого никогда не произойдет. Поэтому написано, что Всевышний он правосуден и нет несправедливости. То есть никто не должен при этом пострадать. Царь Давид в 19-м псалме говорит, суды Бога истины и справедливы вместе. На русский это трудно перевести. Да, Цадку яхдав, так это на иврите. Да? Что значит справедливы вместе? Да, это непонятное выражение. Объясняет Хазон Иш, что это то, что имеется в виду. Справедливость, она касается не только человека, который сейчас вот конкретно он должен что-то пережить. Это касается всех окружающих. И если это происходит, значит всем окружающим тоже в меру их близости полагается эта неприятность. Есть интересная история в Иерусалимском Талмуде. Там говорится о том, что в Израиле была засуха. И это, видимо, было сразу после разрушения второго храма. И Раби Йоханан бен Закай, его попросили, чтобы он помолился. Так интересно так, он позвал своего парикмахера. Да, так как не было дождей, когда нет дождей, то люди постятся. Люди постятся и соблюдают некоторые как бы, законы покорности перед Творцом, может быть, не стригутся. И он сказал, знаешь что, подойди, встань перед свитками Торы и скажи, что раввин, да, Раби Йоханан бен Закай, он очень мучается без стрижки. Ему необходимо постричься, это его очень и очень мучает. И вот парикмахер подошел и так сказал, и помолился, и пошли дожди. Непонятно. Есть земля Израиля. И речь идет о миллионах людей, которые сейчас страдают от засухи. Да? Они страдают от засухи. Да? Почему напрямую как бы не помолиться о тех людях, которые страдают? У Раби Йоханана есть какая-то мелкая проблема. Да? Ему сейчас тяжело ходить с длинными волосами. Да? Ему необходимо постричься. И эту молитву услышали. Так объясняет Раби Йоханан Вассерман. Да? Он говорит, что то, что мы видим отсюда, на самом деле это наказание, которое вот сейчас, и засуха в Израиле не так просто. Это значит, что это наказание для тех людей, которые этого заслуживают. Да? Теперь Раби Йоханан бен Закай, он не в этом списке. Он праведный человек. Теперь ему не полагается переживать даже то, что у него есть длинные волосы. Да? И если ему не полагается, так должны быть дожди. И поэтому идет парикмахер, да, и он говорит, что раввин мучается очень с этой длинной прической, и идут дожди, идут дожди. Теперь, когда мы говорим о праведниках, есть сам вопрос, который мы как бы поставили основным на сегодняшнем уроке, его спрашивают наши мудрецы в прошлых поколениях. Маарам Шик, один из ведущих раввинов Венгрии, да, он жил 100-200 лет назад, он спрашивает этот вопрос. Он говорит, что одна из основ веры, что мы должны поднимать нашу молитву только к Творцу. Да, у нас невозможно, нельзя обращаться к каким-либо посредникам. Как же так, что люди идут к праведникам? Больше того, в самом Талмуде написано, что если у человека есть какая-то беда в доме, должен пойти к человеку праведному, к знатоку Торы. Написано, Туфес Ишива, человек, у которого есть Ишива, который преподает в Ишиве. Ведь нам нельзя обращаться к посредникам. Так говорит Маарам Шик, что на самом деле мы не обращаемся к праведнику, как к посреднику. Ни в коем случае. Мы хотим заучаствовать его в нашем несчастье, в нашей беде. Когда он это слышит, и он молится, да, так его молитва принимается. Потому что праведнику не полагается мучиться из-за того, что у меня также есть неприятности. Скорее всего, речь идет о праведников, потому что праведнику еврей это не просто человек, который исполняет заповеди определенные, или он сидит и учится туда до вечера. Человек праведный – это человек цельный. Он во всех отношениях есть заповеди, которые по отношению к Творцу, по отношению к людям, он целен во всех этих заповедях. Это касается личных качеств. Мы, вы знаете, не всегда можем сопереживать по-настоящему. Есть люди, не будем скрывать, есть люди, которые иногда радуются тому, что у другого что-то не так идет. Да, может быть, он сделает грустное лицо, так, чтобы совсем не показаться плохим человеком. Да, но в сердце иногда люди, к сожалению, да, радуются чужим несчастьем. Это такое имеет место. Человек праведный, человек знаток Торы, который работает над собой, это человек, который умеет по-настоящему сопереживать, который умеет по-настоящему радоваться за другого. Рассказывается про Саба Мислободка, да, был такой известный еврейский раввин, который жил в прошлом веке. Он, как-то увидели, что он был в очень хорошем расположении духа, он был очень веселый. Его спросили, что произошло. Он сказал, у меня сейчас далеко вот отсюда, да, Слободка, это было в районе, это Каунас, да, а вот там где-то Вильна, Вильнюсе сейчас у него сейчас женится его ученик. Он говорит, я поехать к нему не могу, но радоваться за него я могу здесь, да, даже на расстоянии, да. Человек, который работает над собой, он учится быть чувствительным к другим. Теперь, если речь идет о праведнике, то, несомненно, этот человек, он умеет сопереживать, и он понимает горе другого человека, и поэтому его молитва, она действительна. Да? Ему не полагается переживать из-за того, что другому человеку плохо. Это один из ответов. Да? Мы также скажем еще одну вещь, тоже очень важную. Но прежде я приведу несколько примеров из Талмуда. Написано, в трактате Хулин, там написано, что если есть больное дерево, что значит больное дерево, да, плоды там долго не задерживаются, они опадают, опадают еще до того, как созрели. Так там написано две вещи, там его укрепляют камнями, так, видимо, подвешивают там камни, и написано, что нужно его покрасить, это сикра, это, видимо, красный цвет. Так Талмуд говорит, с камнями все понятно, да, так как дерево, оно сейчас роняет свои плоды, наверное, это слабое дерево. Так укрепляли, да, земледельцы тех времен знали, как укрепить дерево. Вешали камни, видимо, он как-то обретал силу, да, и так вот они лечили дерево. Но спрашивает Талмуд, зачем красить дерево красным цветом, да, чем это ему поможет? Отвечает Талмуд, что когда проходят люди, они видят, в саду стоит красное дерево, они уже понимают, что это дерево, оно проблематичное, да, оно больное, оно упадает в плоды. Они попросят у Всевышнего, чтобы Всевышний это дерево излечил. И такое же, то же самое мы видим касательно прокаженных. Когда Тора говорит про прокаженных, это человек, он получал эту болезнь за определенные грехи, и он высылался вне стана, и это было очень-очень неприятно. Так каждый раз, когда он шел, он должен был оглашать, да, что он нечист. Зачем ему нужно было оглашать, чтобы другие люди, увидев его, также попросили о нем, помолились о нем. Да, и то же самое касается вообще каждого человека. Там написано, что если у кого-либо есть беда в доме, сообщить об этом людям. Зачем? Чтобы люди, услышав об этом, помолились о нем, и таким образом этот человек у него есть много шансов выйти из той проблемы, в которой он в данный момент находится. Да? То есть это вот как раз прямая иллюстрация к тому, что мы сейчас с вами учим. Эту идею я хочу привести тут в завершение этого первого варианта объяснения нашего вопроса. Диалог между Рахелью и Яковом. У Якова было две жены. Да? Была Рахель и Лея. У Леи идет один ребенок за другим, а Рахель бездетна. И вот есть интересный отрывок в Торе, это Парашат Ваеце, когда Рахель обращается к Якову и говорит: «Дай мне детей». Агава либаним. Да, что значит «дай мне детей»? Да, что Яков, он хозяин, да, он решает что-либо. И Яков отвечает ей достаточно резко. Говорит, что это не в моих руках. Да. Так, там есть диалог между ними. И Рахель говорит: вот ведь твой отец, да, Ицхак, он молился о своей жене Ривке, и у него не было детей. Так как он молился о своей жене, почему ты не помолишься обо мне? То есть речь там идет не о том, что дай мне детей, речь идет помолись за меня. Она просто помолиться. Как твой отец Ицхак молился о своей жене? Почему ты обо мне не помолишься? И отвечает Яков очень интересный ответ. Он ей говорит: смотри, да у Ицхака не было детей. У Ицхака не было детей. И поэтому он молился за свою жену, чтобы у них вместе были дети. У меня есть дети. То есть у меня есть дети от Леи. Поэтому молись ты. Это очень странно. Ведь мы видим в Торе, во-первых, это очень жестоко. Да, это его любимая жена, да, и она страдает. Почему он сейчас не хочет о ней молиться? На протяжении всей истории мы видим и до Якова Авраам молится о сдомитянах. Сдомитяне были очень нечестивые люди. Мы видим, что когда Авраам и Сара возвращаются из Египта, да, и они попадают к Авимелеху, да, там местный царь. И Авимелех, он думает, что Сара это не жена Авраама, да, что это его сестра, и он забирает ее к себе. Так Всевышний посылает ему болезнь, да, посылает определенные болезни, в той написано какую. Теперь для того, чтобы он возвращает Сару, он понимает, что к чему, да, он понимает, что он ошибся. И Всевышний говорит: скажи Аврааму, он с тебя помолится, будешь здоров. Авраам молится за Авимелеха. Мы видим, Авраам молится за Авимелеха, и тот лечится. За чужих женщин люди молятся. Если мы чуть ближе к нам, да, я говорю сейчас о пророке Ильяу и пророке Илиша. Это была история уже, которая была после исхода из Египта. Пророк Ильяу молится о чужой женщине, чтобы у нее были дети. То же самое Илиша, Шунамит и так далее. Это естественно, что нужно молиться о других. Почему Яков не молится своей жене? Отвечает еще и в такой форме: у папы были дети, да, а у папы не было детей, у меня есть дети, я не буду молиться. Так мы тут должны добавить один момент. Мы уже говорили, что если человек, у него вдруг есть неприятности, да, или есть какие-то проблемы, сложности, болезни, о нас будет сказано. Так это может быть по разным причинам. Мы не всегда знаем, по какой причине, чаще не знаем. Это может быть наказание человеку за то, что он когда-либо нарушил. Да, это может быть какие-то неприятности для того, чтобы пробудить человека, сделать анализ, измениться. И если он меняется, так все меняется тоже. А есть виды неприятностей, которые не являются наказанием и не для того, чтобы пробудить его к чуве. Это сложности, которые позволяют человеку подняться на другой уровень, быть ближе к Творцу. Всевышний хотел близости с нашими праотцами, праматерями, да, и поэтому те сложности, которые были у матерей, это были те сложности, которые пробуждали их к молитве, приближали их к Творцу. Яков знал, что его жена Рахель – это очень праведная женщина. И он понимал, что те сложности, которые у нее сейчас есть, то, что у нее сейчас нет детей, это не из-за того, что она получает наказание. Она была праведная женщина, и это наказание не полагалось. Это не полагалось. Поэтому он говорил так. Если вся цель этих ее сложностей – это чтобы было ее приближение к Творцу, так она должна молиться, а не я. Понятно, в любом другом случае, да, если человек мучается, и мы думаем, что, может быть, для него это наказание, мы не знаем всегда, как это происходит, да, так Авимелех в том случае, когда он однозначно страдал, он болел, понятно, что нужно молиться. Само собой нужно молиться. О чем речь? И это помогает. Как это помогает, мы уже объяснили, да. мое участие в этом, оно помогает другому человеку. Но Яаков понимал, что Рахель это не касается. Рахель, она настолько праведна, что те сложности, которые у нее есть, это исключительно поднять ее еще на один уровень, более высокий, на более высокий уровень близости к Творцу. Это один путь объяснить того, почему мы идем к праведникам. У праведников есть возможность почувствовать беду другого человека, вознести молитву и сделать так, чтобы этого больше не было. Потому что он, как человек со стороны, не должен страдать из-за того, что кто-то конкретно болеет или что с ним есть какие-то неприятности. Кроме всего прочего, есть важная основа, о которой написано во многих книгах. Это сила речи, сила слова. Эту тему развивает Раби Хаим бен Атар, один из великих комментаторов Торы, из величайших мудрецов Марокко, автор книги Ор ха-Хаим и других книг. Он пишет, что после того, как евреи получили Тору на Синае, знатокам Торы, людям, изучающим Тору, дана определенная сила. Сила менять механизмы в творении. То есть есть какой-то ход событий. Да? Есть, может быть, даже определенное предначертание с точки зрения хода звезд. Это ведь тоже сила, которую Всевышний сотворил. Но мудрец Торы, у него есть возможность это менять. Понятно, что это нельзя делать направо и налево. Да? Но есть у мудрецов Торы такая сила. Он объясняет, почему, когда евреи переходили через Красное море, и море, оно сопротивлялось. Да? Всевышний должен был вмешаться, чтобы Моше никак не мог его открыть. Да? Море сопротивлялось. После того, как оно открылось, это большое чудо, мы об этом каждый день говорим. В молитве Шахарит говорим «Псукей Дезимра». Там упоминается вот эта та самая песня, которую евреи сказали после перехода через Красное море. Мы видим, что в дальнейшем это не раз повторялось. Например, когда евреи уже входили в землю Израиля, так там река Иордана тоже встала, чтобы евреи смогли пройти. Больше того, да, в более поздней истории, например, да, в Талмуде, в трактате Хулин говорится про одного раввина, его звали Рави Пинхас бен Яир. И Рави Пинхас бен Яир, он шел, куда он шел? Он шел делать какую-то заповедь, какую выкупать пленных. Есть заповедь выкупать пленных. И с ним шел один человек, он был араб, который их сопровождал, и еще один еврей, который занимался там приготовлением муки для Песах. И вот они идут, и они приходят, подходят к реке. Эта река называлась Гинай. И там нету невозможно перейти вброд, и там нету моста. И говорит Раби Пинхас бен Йоир, Гинай, расступись. И тот вроде как пытается сопротивляться. Говорит, ты сейчас не переступишь, не расступишься, я тебя иссушу. И все как полагается, да, он расступился, он прошел. Река уже собирается закрываться. Он говорит, нет, подожди, там у меня еще есть вот товарищ, который идет делать еще одну мицву, да, подожди, да. И потом нехорошо провожат, и все-таки, да, этого раба тоже река пропустила и пошла дальше. Да, и про это мы не упоминаем, да, это как бы само собой разумеющееся. Говорит Ор ха-Хаим а-Кадош, то есть Раби Хаим бен Атар, что в чем разница, почему мы так воспеваем каждый раз Творца за расступление Красного моря, а тут на каждом углу, можно сказать, это происходит. Говорит Раби Хаим бен Атар, то было до дарования Торы. Когда евреи выходили из Египта, это было еще до дарования Торы, это было большое чудо. После дарования Торы, после того, как у нас есть Тора, и мы занимаемся ей, так это особая сила дана каждому человеку, который серьезный знаток Торы. Это сила слова. Это сила слова. Есть такое выражение на иврите «Цадик гозер акадош боругу микаем». Да, то, что праведник говорит, Всевышний он это исполняет. Это сила слова мудреца. Я хочу привести одну историю, которая приводится в трактате Бава Кама, тоже в Вавилонском Талмуде. Там речь идет об одном... Был такой человек, которого звали Нехуня Хофер Борот, да, копатель ям. Зачем он копал ямы? Так мы знаем, что евреи во времена храма, они поднимались все в Иерусалим три раза в год. И дорога, она могла занять много времени. И это была тяжелая дорога, и там не было ресторанов по дороге. Да. Так он копал ямы, источники, чтобы люди, которые поднимаются в Иерусалим, чтобы была возможность попить. Он копал ямы с водой для того, чтобы у людей было питье. И вот однажды произошла такая история, его дочь упала в эту яму. Его дочка попала в эту яму, и пришли и сообщили это Раби Ханина Бендоса, был тогда раввин, что непонятно, что с ней, это, видимо, глубокая яма. И он сказал раввину, что с ней все в порядке. Прошло какое-то время, он сказал, с ней все в порядке. И через какое-то время он сказал, все, она жива, она вышла. И действительно, девочка была снаружи, все в порядке, цела невредима. Так спросили у раввина, как это вы сделали, это чудо такое. Да? Он говорит, я не пророк, я не сын пророка, никаких чудес я не делал. Просто я сказал так. Я сказал, что если есть человек праведный, может быть такое, чтобы его дочка погибла от того, что он делает людям хорошо. Он копает ямы, чтобы у людей было питье, чтобы была вода, спасает их от жажды. Может быть такое, чтобы из-за этого он сам пострадал, чтобы в этой яме утонет его дочь. Такого быть не может. Такого быть не может. И говорит Талмуд, очень интересную вещь, что тем не менее его сын умер от жажды. Чей сын? Сын того самого копателя ям. И это нужно понять. Это нужно понять, как, что тут происходило. Так в комментариях к этому отрывку Талмуда, в древних комментариях, там написана такая вещь. Когда праведник, он что-либо говорит, у этого есть сила. То, что мы с вами сказали. Раввин Раби Ханина бен Доса, он не был пророком, и он не делал чудеса. Он просто сказал, что не подобает человеку, который трудится ради людей, да, и он копает ямы, чтобы там погибла его дочь. Так этого не произошло. То есть до такой степени считается с речью праведного человека, знатока Торы, что то, что он говорит, оно как будто бы становится частью природы. Да? Это может менять ситуацию в корне. Говорит комментатор, а что же с сыном? Он говорит, когда сын у него умер, уже раввина не было в живых. Не было кого-то, кто бы это сказал. Не было кого-то, кто бы сказал. То есть видим силу слова. Видим силу слова. Есть тому масса примеров и в Талмуде, и в наших книгах. Теперь, когда мы обращаемся к Всевышнему, несомненно, наша молитва – это то, что Всевышний хочет слышать. Вы знаете, да, что есть законы, у нас есть законы посещения больных. Так одна из основных заповедей при посещении больных – это помолиться о нем. То есть в его присутствии помолиться о нем. Может быть, не так, чтобы его он слышал, да, но в его присутствии помолиться, чтобы он был здоров. Причем не упоминать свое имя. Говорятся Всевышний, излечи, пожалуйста, его. Имя не упоминается. Откуда мы это учим? Учим это из предыдущей главы в Израиле. На прошлой неделе читали глава Баалатха. Там написано, что когда Мирьям, она была больна, то есть она была наказана, то Моше о ней молился. Как он о ней молился? Рафа на ла, да, он упомянул, вылечи, пожалуйста, ее, да, или на это, может быть, сейчас, или пожалуйста, вылечи ее, да, не упоминаю ее имени. Так есть несколько законов, которые связаны с этой молитвой. Например, нельзя садиться выше, чем изголовье больного, потому что нам известно, что шхина, присутствие Всевышнего, есть постоянное присутствие Всевышнего в изголовье больного. Да, его имя даже не нужно упоминать. Когда мы молимся о больных, которые не находятся в данный момент здесь рядом, упоминается и имя больного, и имя его матери. Да, но когда его нет, мы напрямую обращаемся к Творцу. Здесь Всевышний есть. Обращаемся напрямую к Творцу. Независимо от этого, есть сила молитвы праведника. Как это объясняется? Мы сегодня сказали две вещи. Во-первых, есть сила слова праведника. Есть сила слова праведника. И вообще, любой человек, который он старается работать над своими качествами, в частности, если у нас запрет говорить ложь, или говорить плохо про других людей, да, или сплетничать. Любой человек, который работает над этим, его сила молитвы, она намного больше. Тем более, когда речь идет о праведниках, которые знатоки Торы, у которых вообще им даны вожжи, да, им дано, даны силы вносить изменения в творение. То, что не говорят, с этим считаются. И еще одна вещь, которую мы с вами сказали, что праведник, то есть человек праведный, это тот, который может прочувствовать болезнь другого или его проблему, и чтобы он не мучился, Всевышний никогда не сделает кому-либо наказание, если у кого-то будут от этого плохие последствия. Эти два ответа, да, мы сегодня успели с вами разобрать, и у нас есть еще несколько минут. Я скажу какую-то идею касательно второго благословения Шмунайсера, которое называется у нас благословение о могуществе. Первые три благословения Шмунайсера – это восхваление Творца. Так, о первом благословении говорили на прошлых занятиях, сегодня скажем, несколько слов о втором благословении. Там есть очень странная вещь. Если мы возьмем текст благословения, там говорится, в принципе, в основном о воскрешении из мертвых. Да? То есть воскрешение из мертвых там упоминается 4 раза, ни больше, ни меньше. Обратите внимание. Я вам зачитаю сейчас по-русски, и вы увидите. «Ты могущ вовеки Господь, ты оживляешь мертвых» и так далее. Дающий пропитание живым, по доброте своей, оживляет мертвых опять, по великому милосердию своему, поддерживает падающих, исцеляет больных и так далее. Потом в дальнейшем, кто сравнится с тобой, царь, умерщвляющий и оживающий, да, оживляющий имеется в виду, опять же, воскрешение из мертвых, и верен ты оживить мертвых 4-й раз, да, благословен ты Всевышний, оживляющий мертвых. Да, в этом же благословении мы иногда упоминаем о дождях, да, когда мы нуждаемся в дождях зимой, мы говорим, что Всевышний дающий дождь. На летом упоминают росу и так далее. Так есть один древний комментатор Талмуда, Ритва, он спрашивает, почему здесь так много раз повторяется вот, упоминание как раз о воскрешении из мертвых. И вообще, какая связь между дождями и воскрешением из мертвых. Так прежде всего он говорит, что то, что дождь, он берет то семя, которое находится сейчас в земле, да, и оно его взращивает, чтобы нам не казалось чудом вообще то, что будет воскрешение из мертвых, да, когда человек умирает, есть нечто, что остается. И когда мы говорим о воскрешении из мертвых, что это одна из основ веры, да, так же, как мы видим, что из семечки произрастает дерево, так же и будет воскрешение из мертвых. И это написано в Талмуде, как семечко, которое не имеет скорлупы или кожуру, она оказывается в земле, да, и потом вырастает колос, который покрыт несколькими слоями там скорлупы, и я не знаю, как это называется, да. То же самое, праведники, они восстанут в одеждах, написано, да. Есть в Талмуде такой отрывок. То есть, есть связь между дождями и воскрешением из мертвых. Кроме всего прочего, есть понимание того, что Всевышний может делать некоторые вещи, которые как оживление мертвых, да, не подобно оживлению мертвых. Он говорит, что все те упоминания о воскрешении из мертвых здесь, они имеют каждый свой оттенок. Значит, первый раз это упоминается недалеко, а там, где речь идет о дождях. И он говорит, что как воскрешение из мертвых будет в будущем, так же и Всевышний, он как будто бы воскрешает нас, давая нам постоянное пропитание. Давая нам дождь и, соответственно, пропитание. Да, он постоянно возобновляет творение, дает нам пропитание ежедневное. Это как воскрешение из мертвых, которое мы видим повседневно и ежечасно. Второй раз это упоминается недалеко там, где говорится, идет речь о лечении. Он говорит, что иногда по природе вещей человек должен или погибнуть, с ним должно что-то случиться. Всевышний может спасти человека даже, когда он в преддверии смерти. Да? Это второй раз. Как воскрешение из мертвых, в некоторой степени есть виды излечения, когда уже все отчаялись, да, и только Всевышний, он выводит человека из этого состояния. Поэтому это второй раз упоминается недалеко от того места, где говорится о поддержке падающих и исцелении больных. И третий раз он говорит, что есть сила у некоторых праведников воскрешать мертвых. Где мы это видим? Написано про пророка Илияу или пророка Илишу, которые воскрешали мертвых. И в дальнейшем написано, что пророк Иезекииль, он воскресил много мертвых. Да? И один из мудрецов более поздней эпохи, Раби Иуда бен Тейра, он говорит, что я из потомков тех воскрешенных, которые воскресил пророка Иезекииль. И в дальнейшем, да, в Талмуде тоже мы видим направо и налево, что как бы это была нормальная вещь воскрешения из мертвых. Так мы должны понимать, что это не самостоятельная сила тех мудрецов, это Всевышний дает им такие силы. Так это третье упоминание. И четвертое, уже идет речь о воскрешении из мертвых в будущем, да, которое не все заслужат. Да, и мы желаем все заслужить этого. И опять же, это в руках Всевышнего. То есть это 4 упоминания воскрешения из мертвых здесь, в этом благословении. Поэтому мы подчеркиваем все время, что воскрешающий мертвых ты. Да? То есть только у Всевышнего есть эта сила. Да? Даже если есть мудрецы, которые на это способны, это они могут делать только силами Торы. Да? То есть той силой, которую Всевышний им дает, а нет у них на это никаких как бы, самостоятельных полномочий. Да? Поэтому мы подчеркиваем ты. есть интересный отрывок, и на этом я завершу сегодня. Написано, что когда Моше Рабейн обращался к Творцу, он его называл великий, могучий, да, великий, могучий и страшный. Да. Пророк Даниэль, который жил во времена Галута, когда евреи были в Вавилоне, он сказал, где же могущество Всевышнего? Да, мы видим, что вавилоняне, они порабощают евреев, изнуряют их. И где же сила Всевышнего? И он не упоминал слово мощный, сильный, не упоминал слово силу. Но пришли мужи Великого Собрания, потом и сказали, что в этом-то и есть сила Всевышнего, что он терпит. Он терпит негодяя, да? Он дает человеку, как говорится, кредит, возможность исправиться. И это настоящая сила Всевышнего. То же самое касается нас. Написано в Пиркей Авот, что кто является сильным? Кто по-настоящему сильный человек? Кувешет Ицро, человек, который способен сдерживаться, который умеет сдерживаться. Мы должны учиться этому у Всевышнего. И если для людей иногда сила считается убить живого, то для Всевышнего сила – это воскресить мертвого. Да? Это оживить нуждающегося человека. Безрат Ашем, я желаю, чтобы все наши молитвы, они были приняты. И, может быть, в дальнейшем у нас получится продолжить наш разговор также и на этой теме. Большое спасибо.